Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Иммунотерапия рака растворила опухоли у мышей. Исследователи из Стэнфордского университета заявили, что им удалось полностью уничтожить опухоли у лабораторных мышей с помощью комбинации двух веществ, стимулирующих работу иммунной системы организма. Смесь вводится в опухоль путем инъекции. По словам ученых, это поможет снизить число побочных эффектов терапии. В 2018 году исследователи планируют изучить эффективность и безопасность этой методики для человека. Иммунотерапия – одно из перспективных направлений лечения онкологических заболеваний. Такие методы позволяют пометить раковые клетки и направить активность механизмов иммунной системы организма против опухоли. Недостаток большинства технологий иммунотерапии – их высокая стоимость. Еще одна проблема заключается в том, что со временем клетки опухоли могут подавлять активность Т-клеток, участвующих в реакции иммунной системы. Авторы нового метода скомбинировали два типа соединений. Первый – CpG-олигонуклеотид, короткий фрагмент ДНК, соединяющий с столподобным рецептором 9, TLR9. TLR9 усиливает экспрессию рецептора OX40 на Т-лимфоцитах. Этот рецептор обеспечивает деление и выживание Т-клеток, а также производство цитокинов – пептидных молекул, регулирующих взаимодействие между клетками. Второй агент препарата – антитела к рецептору OX40. Этот компонент стимулирует активность Т-клетки, заставляя ее атаковать опухоль. Поскольку смесь вводят в саму опухоль, вещества активируют только Т-лимфоциты, связанные с ней. Для одной инъекции необходимо около микрограмма препарата. В испытаниях использовали 90 мышей, в организм которых искусственно ввели клетки лимфомы. У каждой мыши образовалось по две опухоли – у правого и левого плеча. Животные получили инъекцию в одну из опухолей. После инъекции опухоли начали уменьшаться. Для 87 животных из 90 лечение прошло успешно с первой попытки. При этом уменьшалась не только опухоль, в которую сделали инъекцию, но и вторая, незатронутая. Трем оставшимся мышам терапия помогла со второй попытки. Дальнейшие опыты показали, что метод работает для мышей с меланомой и опухолями молочной железы и толстой кишки. Ученые планируют провести клиническое исследование методики с участием 15 человек, страдающих лимфомой. Исследователи считают, что в перспективе технологию можно будет комбинировать с хирургическим лечением опухолей. Ученые обучили касатку словам человеческой речи. Касатки считаются одними из самых умных морских млекопитающих. Они неплохо обучаются и поэтому часто содержатся в неволе и участвуют в водных шоу. В естественных условиях они живут небольшими семейными группами и активно общаются, в том числе и с помощью звуков. И у разных популяций даже обнаруживаются различные собственные диалекты. Оказавшись в одиночестве, они нередко возмещают нехватку коммуникации контактом с другими существами. Так известны их подражания голосам дельфинов. Но еще более впечатляющие умения демонстрирует 16-летняя касатка Вики, одна из четырех содержащихся в аквариуме Marineland во французском Антибе. Она родилась в неволе и постоянно участвует в экспериментах по исследованию поведения этих животных. После того, как она выучилась команде «Повтори», Вики научилась имитировать звук причмокивания губами, скрипа и даже некоторые слова человеческой речи «Привет», «Hello», «Пока», «Bye-bye» и несколько начальных цифр. Об уникальном достижении Вики рассказывается в статье, опубликованной журналом Proceedings of the Royal Society B. По словам ученых, это первый известный случай обучения касатки довольно внятному произнесению слов человеческой речи. Если не считать попугаев и некоторых других птиц, то до сих пор такая способность была показана лишь для слонов, тюленей и белух. Авторы отмечают замечательную обучаемость своей питомицы, которой требовалось всего лишь от 4 до 17 попыток, чтобы выучить новое человеческое слово, разумеется, лишь его звучание. Но какой бы умной ни была касатка, она, конечно, не понимает смысл этой звуковой имитации. Зато в природе такие навыки позволяют этим животным осваивать диалект не только собственной стаи, но и других, с которыми им доведется общаться. Ученые подтвердили мутагенную активность электронных сигарет. Ставшие в последние годы такими модными электронные сигареты позволяют вдыхать никотин в виде аэрозоля, не сжигая табачные листья и не создавая массы вредных побочных продуктов. Такие продукты подаются даже как неканцерогенные, хотя их реальное воздействие на здоровье медики еще продолжают оценивать, а многие организации выступают за введение такой же строгой регуляции для электронных сигарет, как и для обычных. В прошлом году эксперименты на отдельных молекулах в пробирке показали, что аэрозоли электронных сигарет способны повреждать ДНК. В новой работе Мун Сон Тан из Нью-Йоркского университета и его соавторы продемонстрировали эту опасность также инвиво, на живом модельном организме. Ученые подвергали лабораторных мышей воздействию аэрозоля из электронных сигарет в течение 12 недель, что с учетом продолжительности их жизни можно считать эквивалентом 10-летнего стажа курения у человека. В результате у таких животных наблюдались признаки мутаций, повреждений ДНК в тканях сердца, легких и мочевого пузыря. В сравнении с некурящими мышами из контрольной группы, клетки их легких производили и меньше белков, необходимых для репарации ДНК и ее восстановления при случайных мутациях. Ту же картину дали параллельные эксперименты, поставленные с культурами клеток легких и мочевого пузыря человека после обработки их никотином или никотинопроизводным нитрозаминкетоном, канцерогенное действие которого давно доказано. Это, по мнению авторов, позволяет сказать, что и в некоторых тканях целого организма вещества, содержащиеся в аэрозолях электронных сигарет, превращаются в генотоксичные и мутагенные производные. В результате повышается интенсивность повреждения ДНК и растет опасность злокачественного перерождения клеток. И хотя опасность это меньше, чем при курение обычных сигарет, она все же намного больше, чем у некурящих вовсе. Россия приняла на вооружение новые автоматы. Россия унаследовала от СССР огромные арсеналы советского стрелкового оружия. Оно вполне соответствовало требованиям времени в годы Холодной войны, однако на данный момент уже устарело. В качестве замены различным модификациям автомата Калашникова, и не только, предлагалась целая серия различных образцов, как модернизированных версий легендарного АК, так и принципиально новых изделий, которые хотя и превосходили АК по целому ряду качеств, однако были более дорогими и сложными в эксплуатации. Тем не менее, менять устаревшее вооружение было нужно. До сих пор сохранилась интрига вокруг победителя. И вот, как стало известно, вооруженные силы РФ выбрали сразу несколько автоматов. Об этом заявило агентство ТАСС, а также несколько других источников. Как и предполагали специалисты, модернизированные калаши версии АК-12 и АК-15 выбрали на роль массового стрелкового оружия. В то же время новые АЕК-971 и АЕК-973 выбраны для специальных подразделений. Изделия ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения. Они рекомендованы для различных спецподразделений. Продукция АО «Концерн Калашников» по критерию «Простота-надежность» больше подходит для общевойсковых частей и подразделений, заявили в пресс-службе концерна «Калашников». Источники ничего не сообщили о еще одном относительно новом российском автомате Ан-94 «Абакан». Стоит напомнить, что осенью 2013 года официально объявили о государственных испытаниях претендентов на роль стрелкового оружия в рамках новой боевой экипировки «Ратник». Тогда наиболее предпочтительным назвали АЕК-971, а «Абакан» упомянут не был. В сравнении с предыдущими модификациями автомата «Калашников» АК-12 получил целый ряд важных усовершенствований. В частности, была улучшена кучность стрельбы, изменен ударно-спусковой механизм и применена новая конструкция затворной группы. Концептуально же автомат почти не изменился. Напомним, не так давно сообщалось о закрытии американской программы ICSR, призванной найти замену карабину М4. Особенностью новой винтовки должен был стать используемый патрон калибра 7,62. Такой выбор был обусловлен растущей защитой солдат на поле боя, в частности решениями, примененными на российской экипировке «Ратник». Возврат к калибру 7,62 был чреват увеличением веса стрелкового оружия, что стало одной из причин отказа. Астрономы нашли самое сложное вещество за пределами галактики. Новые наблюдения, выполненные с помощью комплекса радиотелескопов «Алма» в пустыне Атакама, доказывают, что в межзвездном веществе в Большом Магеллановом облаке присутствуют молекулы довольно сложных органических веществ, состоящих из атомов углерода, азота и кислорода. Метанол, диметиловый эфир и метилформиат. Астрономы считают тяжелыми все элементы тяжелее лития и называют их металлами. Такие элементы образуются главным образом в результате взрывов сверхновых. Поэтому для того, чтобы в межзвездном веществе появились сложные химические соединения, нужно, чтобы в галактике взорвалось много сверхновых, возможно, не одно поколение. Большое Магелланово облако в 10 раз меньше нашей галактики в диаметре и содержит всего 1/20 от количества звезд в Млечном Пути. Такие небольшие размеры и массы не обещают большого разнообразия химических элементов и их соединений. До сих пор считалось, что в Большом Магеллановом облаке относительно мало углерода, кислорода, азота и их производных. Метилформиат, метиловый эфир муравьиной кислоты, обнаруженный в Большом Магеллановом облаке, на сегодняшний день является самым высокомолекулярным из тех, что были найдены за пределами нашей галактики. В межзвездном веществе Млечного Пути попадается и более сложная органика, ароматические углеводороды и даже аминокислоты. Астрономы получили спектры метилформиата, наблюдая Большое Магелланово облако в миллиметровом диапазоне. Источник излучения – два региона с повышенной плотностью вещества, где идет активный процесс формирования новых звезд. Эти регионы известны как горячие ядра. Там, где ученые нашли метилформиат, вот-вот зажгутся новые звезды. Органика имеет шанс пережить эти события и оказаться внутри протопланетного диска, а затем войти в состав планет, которые, возможно, сформируются вокруг новорожденных звезд. Низкая металличность, количество металлов в Большом Магеллановом облаке делает его образцом того, как развивались ранние, еще не успевшие накопить много тяжелых элементов галактики. Возраст самого Большого Магелланова облака не так уж мал. Его свойства объясняются скорее его маленькой массой. А относительно небольшое удаление от Земли, 160 тысяч световых лет, делает его еще и удобным объектом для изучения. Это наблюдение позволит астрономам точнее смоделировать процессы, которые привели к созданию первых сложных молекул на ранних этапах существования Вселенной. Фитнес-трекеры выдали местоположение военных баз по всему миру. Австралийский студент обнаружил неожиданную особенность глобальной карты активности использования фитнес-трекеров, созданной сервисом Strava. Она позволяет вычислить местоположение объектов, не обозначенных на большинстве доступных карт, включая военные базы. Сервис Strava регистрирует перемещение пользователя с помощью GPS и строит карты пройденных маршрутов. Приложение совместимо со смартфонами и фитнес-браслетами. По данным Strava, сервисом пользуются около 27 миллионов человек по всему миру. Чаще всего сервис используют бегуны и велосипедисты, но разработчики отмечают, что он эффективен и для любителей других видов спорта, включая плавание, серфинг и скалолазание. Онлайн-карту Global Heat Map представили в ноябре 2017 года. Для ее создания использовали данные, собранные в период с 2015 года по сентябрь 2017. Всего разработчики задействовали около миллиарда зарегистрированных в приложении тренировок и более 3 триллионов точек на карте. Активность пользователей обозначена цветовыми индикаторами. Чем популярнее территория маршрута, тем ярче она подсвечивается на карте. Самыми яркими, как и ожидалось, оказались крупные города Северной Америки и Европы. Австралиец обнаружил уязвимость, рассматривая темные области карты, в их числе были пустыни и территории, где идут военные действия. Студент заметил на темном фоне разрозненные участки, где активность фитнес-трекеров была сравнительно высокой. Он сопоставил эти участки с известными территориями военных баз, включая несколько баз США в Афганистане и российскую авиабазу в Сирии. Студент пришел к выводу, что таким образом можно вычислить и местонахождение засекреченных объектов. Известно, что военнослужащие и персонал военных баз часто используют фитнес-трекеры. Например, в 2013 году в рамках пилотной программы Performance Triad фитнес-браслеты получили 2200 американских военных. Разработчики Strava заявили, что сервис использует данные GPS на условиях анонимности пользователей. Кроме того, сервис позволяет пользователю скрыть свои данные при помощи настроек приватности. Биологи Google открыли новую суперспособность голых землекопов. Невзирая на свой скромный вид, голые землекопы, безусловно, относятся к супергероям животного царства. Эти грызуны известны своим исключительным долголетием, высокой социальностью, устойчивостью к раку, нехватке кислорода и многим другим опасным факторам. В статье, опубликованной журналом eLife, ученые раскрывают новую суперсилу голых землекопов – способность практически не стареть. Достигнув взрослого возраста, люди, да и подавляющее большинство других животных, умирают, подчиняясь статистической зависимости, которую еще в начале 19 века нашел Бенджамин Гомперц. Ничего неожиданного в ней нет. Согласно распределению Гомперца, вероятность смерти растет с годами. У нас она растет почти логарифмически. Вероятность смерти в 20 лет в 10 раз ниже, чем в 60. Однако Рошель Баффинштейн и ее коллеги, исходящие из структуры Google компании Calico Life Sciences, показали, что смертность голых землекопов этой зависимости не следует. За десятилетия исследований ученые набрали статистику по, в общей сложности, 3299 землекопам, обнаружив, что вероятность смерти у взрослых особей составляет около 0,1, независимо от числа прожитых лет. Взросление у них наступает около 6-месячного возраста, а средний срок жизни в лаборатории составляет примерно 6 лет, что, кстати, в разы превышает продолжительность жизни у всех прочих грызунов, тем более у грызунов близких размеров. При этом некоторые особи голых землекопов благополучно доживают и до 30, даже сохраняя способность спариваться. Наша работа показывает, что голые землекопы не стареют так, как это происходит у других млекопитающих, говорит Рошель Баффинштейн. И почти не демонстрируют признаков старения, либо не демонстрируют их вовсе. Риск смертности у них не увеличивается даже тогда, когда животное в 25 раз превысило возраст половой зрелости. Это еще раз убеждает нас в исключительности голых землекопов. Глобальное потепление заставляет жуков уменьшаться. Энтомологи из Канадского университета Британской Колумбии собрали и изучили архивные данные и результаты экспериментов о влиянии температуры на размеры жесткокрылых. Им удалось найти 19 работ, показавших, что с ростом температуры по крайней мере 22 вида жука уменьшаются, грубо, на процент с каждым градусом выше обычного. Об этом Мишель Цен и ее соавторы пишут в статье, опубликованной в Journal of Animal Ecology. Следом ученые исследовали университетскую энтомологическую коллекцию, которая собирается еще с 1800 года и насчитывает порядка 600 тысяч образцов. Для упрощения работы были отобраны, сфотографированы и измерены около 6500 образцов 8 видов жуков. Для каждого были установлены условия, в которых насекомое когда-то росло и развивалось – влажность, температура и тому подобное. И действительно, за последнее столетие 5 из 8 изученных авторами видов стали заметно меньше, причем самые большие изменения продемонстрировали самые крупные насекомые. Например, североамериканские жужелицы всего за полвека уменьшились на 20%. С другой стороны, мелких жесткокрылых эти изменения не затронули. Влияние уменьшения размеров насекомых на экосистемы может оказаться куда более значительным, чем кажется. Более мелкие жуки собирают меньше пыльцы и вообще съедают меньше, меняя круговорот веществ в биосфере. Возможно, это более общий тренд, вызванный глобальным потеплением, ведь аналогичные изменения замечены и у земноводных. С другой стороны, связь между ростом температуры и уменьшением размеров животных в природе еще нельзя назвать строго доказанной. Даже если они действительно уменьшаются, причина может быть иной.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!